Добрый вечер. Сегодня у нас передача из серии «Разговор с фининспектором о поэзии». С той лишь разницей, что ты не фининспектор, а поэт, вернее, профессор славистики, профессор Еврейского университета Роман Тименчик. И говорить мы будем не о финансах, а о чем придется.
Добро пожаловать.
Добрый вечер. Я замялся, потому что хотел начать с вашего места жительства. Вы живете в Иерусалиме, в районе, который мы здесь, не зная иерусалимской географии, однажды обозвали поселением. И поселение ваше обстреливалось, и по этому поводу BBC передавала на всю русскоязычную часть планеты это сообщение. Вы, видимо, тогда там были еще, потому что ведь вы уехали совсем недавно в Лондон в командировку.
Ну, в этот момент я находился в том месте, которое вы обозвали поселением, хотя это не больше поселение, чем сказать, что там Хэмпстед, да, это поселение лондонцев.
Или Купчино в Ленинграде, в Петербурге.
Да. Ну вот, действительно, я живу там со всеми вытекающими из этого места жительства акустическими эффектами, а иногда и визуальными.
Ну, попадают куда-нибудь в соседние дома? Или, не дай бог, в вас не попали?
В меня не попали, в соседние дома, да, попадают.
А каким калибром пуляют в основном?
Ну, я не специалист. В последний обстрел пуляли чем-то под названием 0,5. Много это или мало, я не знаю, но это очень внушительного вида такая пуля дура. И какая-то она, судя по реакции бывалых людей, покачивающих плечами, надо сказать, что в Израиле ведь реакции такие, они мужественные, сдержанные. Но тут как-то зацокали бывалые люди, глядя на калибры этой новинки. Так что меняется ассортимент.
Если ваша часть Иерусалима обстреливается со стороны палестинской, то они, видимо, где-то недалеко от вас.
Ну, в 400 метров, я не знаю, как это считать.
Это недалеко. И стало быть, вы знакомы с тем населением, потому что оно не за забором ведь живет, оно ведь может перемещаться и попадать в Иерусалим и назад к себе или нет?
Да, конечно, я думаю, что я знаком с многими из жителей той деревни Бейт-Джала, из которой велся, скажем так, осторожно.
Я знаю, что вы ученые, вы не любите всякие общие формулы, замыленные такие говорить. Но мне просто интересно знать, что в связи с произошедшими событиями в Соединенных Штатах, эти же люди, так сказать, психологический портрет, вы могли бы их, может быть, нарисовать наиболее точно, потому что вы живете в 400 метрах, в конце концов, а мы живем 3000 миль, россияне живут еще дальше, а от Америки ни на каком коне не доскачешь.
Но все-таки, если говорить серьезно, я в жизни думаю, что не встречался с теми людьми, психологический портрет, который вы просите нарисовать, и которые проявили себя 11 сентября, потому что я думаю, что если бы я с ними встретился, вряд ли бы я сейчас сидел здесь с вами и попивал бы красное вино. А жители Бейт-Джалы, ну, вы знаете, мне неловко говорить банальности, но я думаю, что я все-таки должен напомнить. Вы знаете, сейчас-то, может быть, в эти дни это выглядит даже некоторым парадоксом, но я все-таки должен напомнить, что не все арабы террористы.
И что в Бейт-Джале живут гостеприимные, радушные, веселые люди.
Вы знаете, отчасти вы более правы, чем вы думаете. Дело в том, что это, вообще говоря, христианское поселение. И коренное население Бейт-Джалы традиционно было в добрых отношениях с израильтянами. И не только в какие-то праисторические времена, но уже и в дни первых обстрелов пришла в наш район, в район Гило, пришла от них делегация, такая символическая акция была, визита после первых обстрелов к нам. Но я вот что хочу сказать. Мой приятель, живущий в Америке, работающий, преподающий в Пенсильванском университете древнееврейскую литературу, на вопрос, чем он занимается, как его настроение в свете новейших событий, сказал, что он занят в основном тем, что обзванивает своих арабских студентов в Американском университете, которые ходят к нему на курс, и просит их, что в случае, если они столкнутся с какими-то проявлениями ксенофобии, дискриминации, общественного темперамента, как принято было говорить в старину, чтобы они немедленно ему сказали, и что он, значит, сделает все для того, чтобы их оградить от вспышек народного гнева или неудовольствия. Я хочу это к тому сказать, что, ну, как-то со стороны Израиля все эти вещи как-то глубже и давно уже пережиты, и не являются строго говоря, не являются такими неожиданными, шоковыми и переворачивающими представления о мире и о человеке.
Из высоты этого пережитого опыта, этих многих лет совместного сожительства с людьми, чья психология, скажем так, несколько отличается от европейской, можно ли дать хоть какой-нибудь совет? Вот, скажем, вы были бы сейчас на высшем каком-то посту в Израиле, пришли бы к вам американские коллеги и сказали бы: Роман, они сказали бы, что делать? Что ты нам посоветуешь? Ты этих людей знаешь, ты жил с ними бок о бок, на тебя падали их бомбы. Как нам себя вести?
Я думаю, что с точки зрения израильского опыта, видимо, израильтянин бы ответил так, как он отвечает всегда. Сколько раз я не обращался к коренным израильтянам с личными, насущными, животрепещущими вопросами, как поступить, они глубокомысленно говорили: смотри, большая пауза, думай сам. Думаю, что любой израильский ответ на любой американский вопрос, по сути дела, если снять словесную оболочку, свелся бы к этому.
Мне интересно, что в том поселении живут христиане. Если это христиане, так сказать, в непрерывной христианской традиции, то старее христиан, наверное, и на белом свете не найдешь. Потому что они в непрерывной христианской общине живут там с самого начала.
Ну, это надо проверить. Это надо проверить. Это так легко мифологизировать и считать, что кто-то живет на этой земле со времен, значит, ранних христиан, первых христиан, с апостольских времен. Или хочется думать, что кто-то живет там непосредственно со времен вот, второго храма, да, продолжая иудейскую традицию. Не знаю, не думаю, что это непрерывная традиция. Дело в том, что так же, как существовали волны еврейской репатриации, религиозной, сионистской, которые немножко отличаются на протяжении 19-20 века, как существовали волны христианского возвращения в Сион, да, одна из таких душераздирающих историй, описана в романе «Сельмы Лагерля» в Иерусалим, история шведской деревеньки, переселившейся в конце 19 века в Иерусалим, и трагические последствия вот этой акции.
Почему? Что случилось?
Ой, почитайте замечательный роман «Иерусалим».
Всего же не прочитаешь.
Это не просто замечательный роман. Году в 58-м году, один шведский славист навестил Пастернака и спросил у него, какие-то задавал общие анкетные вопросы, какие ваши любимые произведения, и Пастернак... Ну, учитывая, что человек представлял шведский университет, сказал, что одно из самых сильных его литературных впечатлений в мире – это роман Сельмы Лагерля «Иерусалим». И действительно, если внимательно вглядеться в роман «Доктора Живаго», то можно увидеть много отголосков этого детского впечатления. Так что прочитайте. А если нет времени, посмотрите замечательный шведский фильм, снятый в 70-е годы по этому роману.
Вы преподаете, как вы нам сообщили, в еврейском университете в Иерусалиме, преподаете, как я подозреваю, нечто связанное со славистикой.
Да, в еврейском университете в Иерусалиме существует и довольно давно, с 70-х годов прошлого столетия, существует кафедра русских и славянских исследований, когда-то основанная при ближайшем участии, по инициативе, при поддержке замечательной израильской поэтессы российского, в конечном счете, происхождения, Леа Гольдберг. И эта кафедра очень славна своим недавним прошлым, да и настоящим. Достаточно сказать, что по сегодняшний день там преподает такой классик российского литературоведения, как Илья Захарович Серман.
Ну как же, у нас работает его дочь.
Да, а у нас работает ее отец, что нам доставляет всем огромное повседневное удовольствие, я бы сказал. Потому что, помимо того, что Илья Захарович всегда может наставить уму-разуму по части методологии и каких-то общих общих представлений о месте и о весе каждого явления в истории русской культуры, он может обмолвиться, например, такой репликой: когда мы убежали с уроков, чтобы пойти на похороны Маяковского, или когда я был на примере Мирхольдовского «Горе уму», ну, такое не каждый день услышишь.
Да-да. Мирхольда – это и мы помним, как говорится, а вот, конечно, похороны Маяковского нет. Мне было тогда лет слишком мало. А Мейерхольд, как же, видел два спектакля. Видел «Лес» и «Великодушный рогоносец». Мама брала.
Вот. Так что мы, конечно, не дотягиваем до вашего уровня, у нас кое-что тоже есть. Я сейчас просто, прошу прощения, пытаюсь себя вообразить в ситуации обычного нашего советского института, когда человек, заканчивая институт, идет на распределительную комиссию, его куда-то посылают на работу. Вот, скажем, словист, закончивший факультет у вас в Иерусалиме, на что он может рассчитывать по части работы? Или хотя бы применение своих способностей и образования?
Хороший вопрос. Действительно.
Ну, вы знаете, можно было бы очень много пошутить, потому что это всегда смешная тема, судьба молодого человека. Но если говорить серьезно, мир же немножко изменился и по сравнению с советскими временами, и вообще изменился. Сегодня, по сути дела, во всяком случае, в современной израильской действительности и отчасти американской, на которую ориентированы наши выпускники, потому что многие из них связаны, ну, какими-то семейными узами, дружественными узами. Как бы то ни было, так получается, что многие из них оказываются в Америке после окончания университета. Некоторые продолжают учебу, становятся аспирантами американских университетов, и таких уже немало судеб, они, может быть, даже типовые, а некоторые просто устраиваются в американской действительности и в израильской просто благодаря наличию диплома. Так получается, что в каком-то смысле более или менее все равно, какой изначальной справкой, так сказать, какой бумажкой обладать. Главное пройти элементарный университетский курс. А дальше все оказываются более-менее в равном положении, применительно к таким работам, как, ну, связано со всякой организационной, административной деятельностью.
На какие темы вы лекции читаете или какие курсы вы ведете? Ну, я понимаю, что всего не упомнишь, но последние несколько.
Я традиционно читаю каждый год историю русской поэзии 20 века. Я читаю каждый год обязательно у нас курс, который называется «Источниковедение истории русской литературы». Mm-hmm. Это довольно любопытное дело и достаточно нетрадиционно, нет никаких канонов преподавания этой дисциплины, трудно назвать это дисциплиной, этого умения, этих навыков, этого набора отмычек, я бы так сказал. Это, как сказать, наука. Очень, очень трудно найти соответствующее русское слово. В общем, это некоторое умение найти в книжках нужную тебе информацию для понимания литературного произведения. В книжках, в словарях, у живых людей, в газетах, где угодно. Собственно, суть этой...
Вся литература, изданная там за последние, не знаю, 200 или, может быть, более лет, она представляет собой, с точки зрения человека, конечно, его знающего, весь этот пласт, некую огромную водяную массу, наверное, как море, как океан, по которому можно плыть туда-сюда, нырять вглубь. И все отделено друг от друга, с одной стороны, но одновременно и взаимосвязано. Все перетекает из одного в другое. Это я веду все к тому, что мы сегодня собирались проследить судьбу, скажем, одной песни, и начать нужно было со стихотворения Бродского, написанного в определенной ритмике.
Мы, да, начнем с него.
Поневоле начнем. Поневоле заговорили о злободневных вещах, и это только естественно.
Вы знаете, то, о чем я начал говорить в связи с моим курсом, он и заключается в том, чтобы в старом или, так сказать, вечном обнаруживать черты вчерашней злободневности, на которые и были рассчитаны эти литературные сочинения, были рассчитаны на читательскую реакцию, опознающую в них какие-то намеки, подмигивания, уколы.
Но то, что намекали, подмигивали вчера, завтра уже становится непонятным. Поэтому очень часто, скажем, какие-то переводы старые или исследования содержат столько много сносок. Нужно объяснять реальность того, на что автор намекал. Скажем, у того же Джонатана Свифта бесконечные какие-то сноски.
Вы знаете, Сева, это и есть задача той скромной службы, которая называется филология. Задача сохранения текста, задача уберегания его от разрушительного действия времени, от забвения. Это некоторое, знаете, такое прикрывание текста ладонями, чтобы сохранить вот те первоначальные смыслы, которые были заложены, которые были адресованы историческому читателю, и без которых на самом деле зачастую текст и теряет всякий смысл. То есть мы по инерции из какого-то и сложившейся репутации, знаете, по каким-то казенным расценкам мы им там восхищаемся, и детям нашим говорим, что вот это замечательно, совершенно не понимая текста, прелесть которого была именно в этой в злободневности, в этих уколах, в этих, ну, как я уже сказал, подмигиваниях и гримасах. А то, о чем вы говорите, это стихотворение Иосифа Бродского, который называется «1867 год». Это год уже позапрошлого теперь века, когда был расстрелян император Максимилиан, расстрелян в Мексике, что стало, если вы помните, предметом картины Эдуара Мане, замечательной трагической композиции «Расстрел императора Максимилиана».
Это когда взвод стоит со спины, да?
Да. Ну, это композиция заимствована у Гои, но мы-то ее живо помним именно по этой картине Мане. Это история, которая волнует сознание европейца, потому что это история европейца, оказавшегося на новом, на американском континенте. Это, значит, австрийский эрцгерцог, ставший мексиканским императором, приглашенный, так сказать, княжить, владеть Мексикой, и убитый в результате вспышки общественного темперамента мексиканского народа. Надо сказать, что вот мои сверстники и люди чуть постарше, выросшие в Америке, они все это помнят по фильму «Хуарес».
Mm-hmm. Был такой довольно... Да, замечательный фильм.
Замечательный фильм, да.
С Полом Муни, совершенно верно.
Вот, и этот фильм, который, как рассказывали мне мои ровесники, их отцы водили их на этот фильм, специально разыскивали, где его можно увидеть, чтобы показать им, научить их тому, что такое демократия. Что такое демократия, что вот этот самый император Максимилиан, он был утончен, он был европеец, он писал стихи, такие, такие тонкие австрийские стихи, но все равно прав был малограмотный, восставший против него мексиканский народ во главе с Хуаресом, потому что это и была демократия.
Да, но только бедный Максимилиан попался как кур во щип, вообще говоря.
Но всякая власть имеет структуру, и не имея структуры, за власть браться вообще нельзя.
Да его так уговорили.
Я думаю, что в этой истории есть много, много других моралей и очень злободневных, а именно, знаете, не зная броду чужого континента, несуся и так далее. Во всяком случае, это история, которую можно было бы назвать младшим европейским мифом. Вот когда-то Мандельштам сказал о стихах Блока, что в его стихах ожил младший европейский миф. Ну, например, Кармен, да, это история, сочиненная не в древности, а в наши дни. Ну, и еще несколько таких сюжетов из XIX века мы можем назвать, которые, в общем, вошли в ранг мифологии в смысле объяснительной силы этого сюжета, воспроизводимости его, учительности его, повторяемости и того, что она еще не раз воспроизведется в истории. Вот таким младшим мифом является судьба бедного Максимилиана, которая стала предметом стихотворения Иосифа Бродского, написанного в 1974 году во время его мексиканского турне, входит в цикл «Мексиканский дивертисмент». И это стихотворение, которое в изданиях сочинений Бродского специально оговорено сноской, что оно написано в размере аргентинского танго. Стихотворение написано на размер танго «Эль Шокла», или, как его стали называть потом в английской традиции, «Kiss of Fire», «Поцелуй огня».
А в российской?
А в российской, да, этому мы дойдем. В российской у него много имен. Я не буду читать, естественно, всего стихотворения, просто напомню его начало.
А почему нет?
«В ночном саду под гроздью зреющего манго Максимилиан танцует то, что станет танго. Тень возвращается подобием бумеранга. Температура, как под мышкой, 36. Мелькает белая жилетная подкладка. Мулатка тает от любви, как шоколадка. В мужском объятии посапывая сладко. Где надо гладко, где надо шерсть». Вы знаете, вот вы говорите, почему не целиком? Потому что невозможно, нет никаких физических сил читать это стихотворение и не запеть, а то и не пригласить даму на танец. Так вот, это стихотворение, которое, может быть, нам удастся в течение нашего разговора еще
продолжить,
дочитать, оно адресует нас к самому началу века. Не столько к тому времени, когда Вильольдо сочинил свое танго, потому что это все происходило в далекой Аргентине, и мало кому было видно из России, а к 1913 году, когда в Петербург в качестве последней новинки, последней сенсационной новинки, последней шокирующей новинки, потому что появление танго было чем-то сходным, знаете, с проникновением рок-н-ролла в советскую действительность 50-х годов.
Или вальса до него. Потому что с вальсом тоже был страшный скандал. Даму за талию держать, это вообще было неслыханно.
Да, и в Англии в наполеоновский период тоже в деревнях, скажем так, в Лондоне уже танцевали вальс, а в провинции нет, не разрешалось.
Ну, я думаю, что действительно, так сказать, мера всякого шокинга на каждую эпоху, она более-менее одинаково отпущена. И главное, что была эта функция, а уже заполнители ее, так сказать, находятся. Но с вальсом, конечно, трудно понять, но и с танго трудно понять, каких только, так сказать, обвинений в адрес его не звучало. И вы знаете, что было там, вы, наверное, помните, что было даже какое-то папское проклятие по части танго в 1913 году, да. И вот не знаю, как вальс, но мне кажется, что танго сохранило вот эту, знаете, энергию раздражения, энергию провокации.
Потому что это невероятно эротический танец.
То есть более эротическое.
Понятно, почему, конечно.
Ничего не изобрели. Я спрашиваю нынешней молодежи на дискотеке. Я говорю, ну хорошо, я человек предыдущего поколения. В чем смысл танца, когда люди стоят в полутора метрах друг от друга и более-менее синхронно двигают ногами и руками? А мне молодежь говорит, ну как, ну мы танцуем. Я говорю, а где же, вот, так сказать, грубо говоря, ощущения друг друга? Они говорят, ну что, ну есть же медляк. Вот в медляке, оказывается, можно слиться покруче, чем в танго. Ну, впрочем, мы отвлеклись. Это уже нынешняя дискотечная культура, которая нам выходит, строго говоря, за рамки.
Вы знаете, Сева, я думаю, что никакой вообще нынешней культуры нет. Ни дискотечной, никакой. Все это более-менее повторение сценария, который проигрывался в каждую эпоху. Когда появилось танго, значит, оно тоже подверглось, оно было очень сильным раздражителем, оно подверглось таким атакам, можно сказать, ну, справа, да, консерваторов, вот, во главе с Папой Римским, но и слева футуристы очень протестовали против танго, в частности, главный на 14-й год футурист Маринетти, говорил, что это подмена действием. Если мы хотим обладать женщиной, говорил он, мы берем ее, а не трёмся ляжками, как-то так у него было сказано.
Но это очень мужская точка зрения, потому что женщинам нужно как раз обратное. Просто никто из них сформулировать тогда это не мог.
Вы знаете, я думаю, что то, в чем упрекал Маринетти Танго в отсутствии, не знаю, агрессивности, он был неправ, потому что и это происходит не со всяким танцем, это не происходило, я думаю, с вальсом. Я не уверен даже, что это так уж быстро произошло с рок-н-роллом. Довольно быстро возникает такой мотив, такая метафора, которая потом развивается в сюжет и кинофильмов, и хореографических номеров, и литературных произведений задолго до Борхеса, должен сказать. Это тема танго смерти. Это танго как танцы, которые обязательно кончаются смертью партнерши, а иногда партнера. Какая-то в эту музыку вписана какая-то драматургия.
Фатальность
какая-то. Какая-то драматургия с трагическим концом. При всей, так сказать, ее нежности, сладкости. И... Может быть, мы послушаем ее?
Да, мы...
Да, пора.
У нас есть несколько вариантов, я сразу предупреждаю. И один из них, первый, с чего мы начнем, наиболее приближен к оригиналу. Конечно, записи 13-го года не найдешь, но мы постарались найти наиболее нечто аутентичное.
Este tango que es burlón y compadrito, si a todos sala la misión de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió caminos sin más ley que la esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canchete en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
Ну, мажорную часть мы уже опустим, потому что нас интересует минорная первая часть, которая, собственно, потом перелилась через несколько версий и дошла до нас уже потом в той версии, о которой мы пространно намекаем, но пока говорить конкретно не будем. Я не знаю, как нам пройти через все последующие версии. Может быть, просто играть их подряд друг за другом или вести слушателя вместе с нами по географии распространения танго. Потому что из Аргентины он потом, этот танец попал, видимо, прежде всего на американский континент, который был ближе всего.
Нет, ну, как пишут в книжках, не совсем так. Все-таки он был транспортирован в Париж, где и достиг своей, ну, пика своей славы, зенита своей славы, которая продлилась лет 7 до появления следующего конкурирующего танца, до появления фокстрота. Тут дело, пожалуй, даже не в географии, не в истории. А что интересно во всей этой танговой истории, в том, что его судьба, сюжеты к нему льнущие, под него подкладывающиеся, под текстовки, которые можете себе представить, они заложены в самой истории его происхождения. Значит, как мы все знаем, танец исключительно, музыка этот, исключительно низкого происхождения, исключительно стыдного происхождения. Музыка буэнос-айресовских и монтевидеосовских, да, видимо, так, борделей. Вообще говоря, эта музыка такая, как, помните, Фома Апискин говорит про Камаринского, что это такая песня, про которую не только стыдно ее петь, но и стыдно показать, что знаешь такое. Вот. И перенесенная в салоны Париж 13-го года, она как бы была перенесена на более...
Благородную почву.
Да, более высокий этаж культуры, более высокий престижный уровень. Однако память об этом низком и, можно сказать, постыдном происхождении все-таки живет в самой этой музыке. И это замечательно сказалось в бытовании этого буэнос-айресовского продукта на одесской почве, где оно несколько раз обрастало новыми текстами, подтекстовками и новыми сюжетами. Один из первых – это «Зачем вам, девочки, чужая Аргентина? Вот вам страдания Каховского раввина». И еще несколько сюжетов, действия которых развивается в Лонжероне и в других памятных одесских местах. И, наконец, завершением этой одесской части биографии «Эль Чокла», «Танго Эль Чокла», стала песня, которая известна под названием «На Дерибасовской открылась пивная».
Так это все одно и то же танго, да?
Ну, конечно.
На Дерибасовской открылась пивная. Там собиралась компания блатная. Там были девочки Маруся, Оля, Рая, и с ними гвоздь Одессы Костя Шмаровоз.
Я вынужден был читать всем известные строки, потому что на этой записи не было пения, и пришлось недостающие части восполнить. А сейчас в беседе с нашим гостем мы сделаем перерыв, потому что коллеги должны доложить свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Как доказывают, среди прочего, телевизионные программы, каждый хочет, если повезет, стать миллионером. Ну, а если на это уже никакой надежды нет, хочется узнать, как это удалось другим. Это у нас нетрудно. Даже не одна, а несколько организаций регулярно выясняют и сообщают нам, кто такие самые богатые британцы. На сегодняшний день в стране с почти 60-миллионным населением примерно 150 тысяч миллионеров. Это мы, разумеется, говорим о миллионерах открытых, тех, кто платит налог. Удачливые грабители, скажем, в эту цифру не входят. Но любопытно, что в прошлом году это число было примерно в два раза ниже. Почему, исследователи ответить затрудняются. Но посмотрим, из кого состоит этот так называемый клуб миллионеров. 40% его членов старше 65 лет, и только 13% женщины. Меньше чем 3000 моложе 45 лет, и большинство из них составило свои состояния в спорте или индустрии развлечений. А 60% продолжают работать, несмотря на то, что спокойно могли бы наслаждаться своим богатством. Многие, правда, начинали не с нуля. В наши дни, когда приличная квартира в приличном районе Лондона стоит порядка 250 000 фунтов, если человек унаследовал от родителей дом и кое-какие сбережения, он уже на пороге миллионерства. Кое-что зависит и от того, где человек живет. Всего 8% наших богачей обитают в Шотландии и Уэльсе. Зато больше половины – обитателей Лондона и южных районов Англии. Есть, конечно, разные экзотические пути, с помощью которых человек может разбогатеть. Опять-таки, я говорю только о путях легальных. Но, по утверждению авторов отчета, самый надежный путь – это создать свою фирму, добиться успеха на рынке и затем, выбрав подходящий момент, выгодно ее продать. Еще несколько цифр. В среднем члены нашего клуба имеют на своем банковском счету или на своих банковских счетах 4 миллиона. И хотя они составляют всего 0,3% населения, им принадлежит 20% богатства страны. Если кого-нибудь интересует, кто сегодня самый богатый человек в Британии, извольте. Это Ханс Раусинг, магнат, занимающийся производством упаковочных материалов. У него около 6 миллиардов фунтов, примерно 9 миллиардов долларов.
Они два брата их.
Не знаю, так говорит отчет.
Так.
На втором месте герцог Вестминстерский, всего с 4 миллиардами. Ну и раз мы начали с везения, везением и кончим. В 1994 году в Британии была создана общенациональная лотерея. Счастливые билетики сделали миллионерами 1205 человек. Если учесть, что шанс на такой выигрыш 1 к 14 миллионам, то везение у них действительно незаурядное. Ну и в телепрограмме «Кто хочет быть миллионером», аналогичной российской «О, счастливчик», тоже трое уже добились заветной цели.
Спасибо, Тоня. Я сидел тут, читал оксфордские комментарии к истории христианства, и там написано было, что бедным, то есть тем, от чего латинское потом произошло слово, и мы его знаем как паупер и пауперизм, так вот бедным в библейские времена считался человек, который мог сосчитать число своих овец. Если он знал точно, сколько у него овец, так это уже был бедняк. А сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
22 декабря 1921 года, 80 лет назад, Политбюро ЦК партии приняло прямо-таки трогательное постановление, которое привожу полностью. Об отпуске денег ТОВ Горькому для лечения за границей. Предложение ТОВ Ленина. Включить ТОВ Горького в числе товарищей, лечащихся за границей, и поручить ТОВ Кристинскому проверить, чтобы он был вполне обеспечен необходимой для лечения суммой. Мило, правда? Мы ему деньги, он нам пропаганду за границей, мировое имя, могут и прислушаться, чего он врать будет. А деньги у нас несчитанные, сколько кому хотим, столько даем. Ну, а если начинает он выходить из роли, заступничать за всяких врагов народа, то убьем. И убили. И Горького, и заодно уж Кристинского, которому было поручено проверить полную обеспеченность писателя. 22 декабря 1936 года, 65 лет назад, умер, правда, своей смертью. Еще один писатель, о котором Политбюро проявляло еще более трогательную заботу. Звали его Николай Островский. В момент смерти ему было 32 года. Но он в 16-летнем возрасте пошел на гражданскую войну, был тяжело ранен. Парализованный и слепой, он продиктовал роман «Как закалялась сталь», в котором вывел революционного героя Павку Корчагина, списанного с себя, разумеется, идеологически выдержанного. Роман подправили по совету того же Горького и объявили классикой. Островскому дали квартиру в самом центре Москвы, на Тверской, возле площади Пушкина, установили круглосуточное медицинское наблюдение и повели к нему бесчисленные делегации – комсомольцев, рабочих, но главным образом пионеров для воспитания воли и беззаветной преданности партии. Перед смертью Николай Островский продиктовал первые главы еще одного романа «Рожденные бурей», и это тоже издали и велели читать. 23 декабря 1986 года, 15 лет назад, из Горьковской ссылки возвратился Андрей Дмитриевич Сахаров с супругой Еленой Боннер. На прошлой неделе я напоминал, как по специально поставленному телефону ему позвонил Горбачев и прекратил ссылку. Вот как писал академик о возвращении в Москву. 23-го утром мы вышли на перрон Ярославского вокзала, запруженного толпой корреспондентов всех стран мира. Как потом оказалось, там были и советские. Около 40 минут я медленно продвигался к машине в этой толпе. Люся оказалась отрезанной от меня. Ослепляемый сотнями фотовспышек, отвечая на непрерывные беглые вопросы и подставленные к моему рту микрофоны. Это неформальное интервью было прообразом многих последующих, а вся обстановка как бы моделью или предвестником ожидающей нас беспокойной жизни. Теперь объявлено, что в Нижнем Новгороде, на улице Чкалова, где жил в ссылке ученый, открыта его музей-квартира. 24 декабря 1901 года, 100 лет назад, в Кимрах, Тверской губернии, родился Александр Александрович Булга. Родители переехали потом на Дальний Восток. В 18 году юноша вступил в коммунистическую партию. В Сибири и на Дальнем Востоке шла партизанская война, и в 27 году он, бывший ее участник, написал роман об отряде из 19 партизан, героическое и трагическое повествование, в котором каждый персонаж имел свое лицо, свой характер. Этот роман «Разгром» вышел под псевдонимом Фадеев. Александр Фадеев написал также длинный и куда менее интересный роман «Последний из УДГ». А в 46-м году роман «Молодая гвардия» о юношеской подпольной организации в городе Краснодоне. Он поселил у себя одну из участниц «Молодой гвардии» Валерию Борц и превратил ее воспоминания в сильно приукрашенную хронику событий. Но Сталину не понравилось, что Фадеев не показал роль партии в руководстве молодой гвардией. Никакой роли, разумеется, не было, но Фадеев послушно переписал роман, как было велено. Фадеев стал генеральным секретарем Союза советских писателей и был обязан ставить подпись согласия, когда членов Союза арестовывали. После смерти Сталина выжившие писатели стали возвращаться из лагерей. Фадеев ударился в тяжелый запой и 13 мая 1956 года совершил самоубийство. 25 декабря 1921 года, 80 лет назад, скончался автор повестей «Слепой музыкант», «Сон Макара», «Без языка», «Река играет», «История моего современника». Думаю, очень многие наши слушатели поняли, я говорил о Владимире Галактионовиче Короленко. Теперь коротко. 25 декабря 1761 года, 240 лет назад, скончалась после 20-летнего царствования дочь Петра I, императрица Елизавета. 25 декабря 1871 года, 130 лет назад, родился композитор Александр Скрябин. 27 декабря 1901 года, 100 лет назад, в Берлине, родилась Мари Магдален фон Лош, она же Марлен Дитрих, знаменитейшая кинозвезда и эстрадная певица.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем, Роман Тюменчик, литературовед, профессор Еврейского института в Иерусалиме.
А? Университет. Мы его называем запросто университетом.
Так, да? Да. Из-за того, что там разному учат.
И из-за этого, да.
В одной детской пьесе, в которой я участвовал, будучи пионером, был маг такой, волшебник по имени Универ. Потому что, ну, это был намек на универмаг, поскольку он, так сказать, мог делать все, что угодно. Мы с вами с танго уже разобрались, или там еще есть какие-то неоткрытые линии влияния, пласты. Нам хотелось, честно говоря, дослушать бы стихотворение до конца. Потому что Леонид Владимирович вообще любит стихи, Бродского особенно. И я тоже был удивлен филигранной техникой всего
этого. Потрясающие стихи.
Вы знаете, Сева, я должен сказать, что я тоже люблю стихи. Но я себя поймал на том, знаете, вот если меня спросить, что бы ты сейчас хотел послушать, самое прекрасное стихотворение или какую-нибудь вещь в исполнении покойного Луиса Армстронга? И я бы, пожалуй, что выбрал бы второе.
По мановению волшебной палочки под звук хрустальных стаканов звучит Луис Армстронг.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flames grow higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch, you set the soul within me burning. I must go on along the road, no returning. And though it binds me, it turns me into ashes. My whole world crashes without your kiss of fire. I can't resist you, what good is there in trying? What good is there in lying? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart is yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, never take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it doomed me, though it consumes me, your kiss of fire.
Параллельно с историей нашего танго, меня лично занимает, и мы вот в беседе с супругой часто эта тема поднимается, она стала исследовать исторический костюм. Там у нее был проект, в котором нужно было поднять одновременно культуру народного костюма, скажем, сразу, там, очень во многих странах. Эти страны были разъединены. не было никаких прямых коммуникаций. И тем не менее, общие приемы и общая эстетика везде, примерно в один и тот же период, оказывались одинаковыми. Если ближе перейти к нам, и, скажем, к Луису Армстронгу, то, скажем, в конце 20-х годов и в России, и в Америке независимо появились два певца, которые, так сказать, одного этнического происхождения, тоже не связанные друг с другом. Первый джазовый певец – это Йолсон в Америке, который записал...
Ол Джолсон?
Ол Джолсон, да. Он, Иса Йолсон, он как бы наш человек был. Он снялся в первом кинофильме «Джазовый певец». Uh-huh. А у нас это был Утесов. Абсолютно с аналогичными голосами. Люди приблизительно одной и той же биографии, одного происхождения. И таких примеров можно приводить вообще бесконечное количество. И танго тоже, видимо, почва была для него готова во всех странах. Поэтому распространилась с такой молниеносной скоростью. Социальная основа, я бы сказал. Средний уровень эротической открытости. Какие мы можем еще научные слова?
Не знаю, про социальную основу не знаю. Положил всю свою достаточно уже долгую жизнь в науке, чтобы бороться против всякого так называемого социального и социологического подхода.
Я это инстинктивно ненавижу со школьной скамьи.
Да, Сева, нет. Я просто хочу сказать, что про социальные не знаю, а охотно поговорю про другие столь же никому неведомые, столь же мистические вещи, как так называемые социальные. А именно про русскую всемирную отзывчивость, о которой толковал Достоевский в свое время. Мне кажется, что в России какое-то особое сложилось взаимоотношение с танго, какие-то интимные, какие-то близкие, какие-то свои, что его очень не хватало. Вы знаете, что одна из первых нотных строчек, введенная в русскую поэзию, я сейчас объясню, это вот когда идут стихи, и вдруг перебивается нотами. Это для 1915 года достаточно авангардный прием. Да и сейчас вообще говоря, не часто. Так вот, одна из первых нотных строчек, введенных в русскую поэзию, это строчка в поэме Маяковского «Война и мир», и это вот танго «Причокла». Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Вот что написано.
Я могу более к этому добавить. Мне пришлось попутешествовать по глубинам провинциальной России. Я видел, как в деревенском клубе на баяне человек наяривал это самое танго, склонив голову на плечо, как пристяжная лошадь. И это было абсолютно искренне, душевно и, главное, органично.
Я думаю, поскольку, вы знаете, у нас ведь разговор такой, как за кухонным столом, а не на кафедре. Я думаю, что есть тонкие связи между так называемой, мы не знаем, что это такое, но мы знаем, что эта штука есть, так называемая русская душа. Мы не знаем, что это такое, мы противимся любым попыткам ее объяснить, так сказать, эксплицировать, но мы знаем, что такая штука похожа, что есть. Так вот, между этой штукой и латиноамериканской музыкой. Скажем, одно из вершин творчества Блока, мне кажется, является цикл «Кармен» таким пиком. А ведь еще все выросло из того, что Блок услышал в исполнении адресата этих стихов, певицы Дель Мас, он услышал «Хабанеру». А что такое «Хабанера»? «Хабанера» – гаванская песня, да? Песня, записанная в Кубе, на Кубе, в середине XIX века, попавшая в фольклорные этнографические сборники, попавшаяся на глаза Жоржу Бизе, из которой он сделал арию «Кармен», «Ода любой вольна, как птица», или там «У любви, как у пташки крылья», там все зависит от перевода. Точно такая же какая-то мистическая связь, тайная любовь, средство душ, как сказал бы покойный Гёте, объединяет и русскую поэзию, и латиноамериканский мелос.
Ваша мысль об объединении таинственной русской души и вот этой вот испанской музыки или аргентинского этого танго, о котором мы сегодня так много говорили, произошла на моих глазах, когда Хулио Иглезиас приехал в Петербург на гастроли, и имя его висело на больших транспарантах через улицу на Петроградской стороне, я помню, был. Но имя его звучало не очень, и поэтому придумали по этому поводу шутку, говорили, что же ты, Иглезиас? И вот что же ты, Иглезиас, мы сегодняшний разговор, пожалуй, и заканчиваем известной вам мелодией.
Este tango que es burlón y compadrito, sea todos alas la emoción de mi suburbio. Con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo. Conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoneras nacieron sin pensarlo las paicas y las grandas, luna en los chiarcos, canyengue en las caderas, y una ansia fiera la manera de querer al evocarte. Tango querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Hoy que no tengo más a mi madre, siento que llega un puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Carancanfunfas hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló París con Puente Alsina. Fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comadre del bacán y la pedera. Borbó su seta, canarreo y misiadura, se hicieron voces al nacer con tu destino. Misa de faldas, querosén, bajo el cuchillo que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón. Tango querido, tango argentino, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el rezongo de mi pasado. Tango querido, tango argentino, siento que llega en puntapié para besarme cuando tu canto nace al son de un bandoneón.